Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. У нас сегодня второй эпизод второй главы.
Изгнание торгующих из храма. Итак, в прошлый раз мы сказали о том, что откровение началось с вот этого эпизода на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, где Иисус, где впервые открывается ученикам цель миссии Христа и вообще природа его служения. Вот мы в прошлый раз про это поговорили. И следующим эпизодом, который нам повествует евангелист, это изгнание торгующих из храма. Вот давайте почитаем. Начиная со второй главы, 13 стих, вот он пишет. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и волов, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, дома отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «А, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Вы знаете, сразу этот эпизод, ну, для человека, который читал Евангелие, все четыре, который знаком, как бы, который в теме, сразу бросается в глаза нечто удивительное. Потому что подобный эпизод, когда Христос приходит в храм, изгоняет из него торгующих, останавливает жертвоприношение и говорит, что разрушьте храм сей, я в три дня его воздвигну, согласно синоптическим Евангелиям, Марку, Луке, Матфею, это происходит перед самым его распятием, то есть в самом конце его служения. И это очень логично, потому что ведь что делает Иисус? Фактически, он вмешался в процесс богослужения, бросил этим вызов храмовой, ну вот, первосвященникам. Это просто событие, это не просто он зашел в храм, что-то опрокинул. Это событие вообще как бы
из ряда
вообще вон выходящее. И после этого события, написано в Евангелии от Марка, от Матфея, первосвященники, они собрались и приняли решение его убить, потому что они поняли, что этот человек бросает им некий очень серьезный вызов. Именно после того, как он изгнал торгующих из храма. И потом, как бы, они у него спросили, и он им сказал: а потому что вот вся элита прогнила, и храм будет разрушен, и суд Божий провозгласил над Иерусалимом. После этого они его решают убить. А здесь, смотрите, в конце Иоанн этого не описывает, а этот эпизод он помещает в начало. Тут, знаете, есть несколько вариантов решения этой проблемы. Вариант первый, что прав Иоанн, ну, Марк или Лука, допустим, они что-то не то написали, они перепутали. Но, знаете, сразу мы его отбросим, потому что в Евангелии очень логично изложена именно мотивировка этих событий у синоптиков. Конечно, это событие было в конце. Вот. Второй вариант, что Христос дважды изгонял торгующих из храма. Дважды. То есть в самом начале и в самом конце. Тоже, знаете, сомнительно. Потому что, я вот говорю вам, это событие программное, оно исключительное. И поэтому делать это в начале и в конце как-то немножко странно. И вот третий вариант, он такой, знаете, на мой взгляд, ну, в общем, я вот изложу здесь свою точку зрения, может, кто-то и не согласится, ничего страшного. Мне кажется, что, конечно, Христос изгонял торгующих из храма всего один раз, и это произошло в конце его служения. Но Иоанн, который повествует нам не просто о хронологии событий евангельских, не просто он нам рассказывает, знаете, канву какую-то, да, историческую, что там было, зачем, а он-то нам о чем рассказывает? Об откровении божественном. То есть это он не связан хронологическими рамками, у него совершенно другая логика. Он нам хочет раскрыть некий смысл того, что делает Христос. И древние античные авторы, я вам скажу, когда у них была какая-то концептуальная цель, они могли перемещать, то есть они выстраивали события в необходимой им логике. Это так же, как и мы делаем, когда мы о чем-то рассказываем, например, нам надо какую-то мысль выразить, мы подбираем события под определенную логику.
Ну, это достаточно известный прием литературы, взять героя нашего времени Лермонтова, всем известный.
Да, конечно, конечно. И вот здесь он ставит это событие в самое начало. И это он делает не случайно. И я думаю, что если мы сейчас поймем смысл того, что делает Иисус, нам станет ясно, почему евангелист это событие ставит в самое начало служения Христа. Ну, как, не то, что в самое начало, а повествует о нем для нас в первую очередь. Итак, дело происходит на Пасху, и Христос приходит как паломник с учениками в Иерусалим и изгоняет из храма торгующих. Вот тут надо сразу пояснить, что такое храм и что это за такая торговля. Потому что у нас сразу, ну, ассоциация, знаете, какая возникает, Анна Дмитриевна? Что вот заходишь в храм и видишь, там свечки продают.
Да-да, именно да. Это.
Вот такая ассоциация. Нет, я вам скажу, что, ну, ассоциация имеет право быть, но вот что это, что там происходило-то? Вот давайте сейчас попробуем разобраться. Дело в том, что евреи в Ветхом Завете считали, что храм – это дом Божий, это место присутствия Бога. И это единственное место, где они могут принести Богу жертвы. Причем само здание храма, оно было закрытым для посещения, потому что это же дом Бога, посторонний туда войти не может. Туда имели право заходить только священники.
Я помню, мы с вами обсуждали про несколько дворов, да, у храма, и кто куда может заходить.
Вот. Сейчас это имеет смысл чуть-чуть повторить. И вот смотрите, в сам храм, в само здание храма, конечно же, никто не мог пройти, и сам Иисус тоже туда не заходит, потому что его бы, ну как, он не священник, его туда пустить не могут. В сам храм там только заносят хлебы вот эти предложения, и там находится святая святых и святилище. Все, туда верующие, простые, с жертвами своими никогда не заходят. И храм, он огражден несколькими дворами. Первый – это был двор язычников, который, куда могли зайти даже язычники, чтобы жертвы Богу передать. Второй был уровень только для евреев. И туда могли зайти как мужчины, так и женщины. Он назывался двор женщин. Третий уровень был двор израильтян. Туда уже женщин, как вы понимаете, не пускали. Вот. И вот как происходило жертвоприношение. Приходил человек в Иерусалим. Например, приезжал из отдаленного региона, из Галилеи, или, например, из Александрии, или из Рима. А по закону он, допустим, должен барашка зарезать на Пасху. Или он должен какую-то жертву принести за грехи свои. Тоже какого-то барана или животное. Ну, а животное, знаете, оно должно быть без порока, без сломанного копытца, без синяка, безо всего. То есть вообще идеальное животное должно быть. Порченное животное нельзя с дефектом в жертву Богу приносить. Где он его возьмет? И, конечно, смысл этого города Иерусалим был в том, чтобы эту всю храмовую инфраструктуру обеспечить. Весь город на это работал, все жители на это работали. Каждый, 3 раза в год десятки, сотни тысяч людей приходили в этот самый город. И, естественно, город выращивал овец, сотни тысяч голов. Он готовил гостиницы, питание, проживание. Все в этом, это, короче, что такое Иерусалим 1 века нашей эры? Это большой, огромный, огромный паломнический город, который живет за счет паломников, за счет того, что они приходят, жертвы приносят. И, естественно, человек приходит в город, и город ему это животное предоставляет. Конечно, он деньги платит. Это нормально. Без этого, я вам хочу сказать, здесь никакого нарушения закона нет. Потому что не потащишь же ты барана за 3-9 земель. Это нормально. Естественно, евреи по закону, все как полагается, они старались вот этих животных поместить как можно ближе к храму. Почему? Да потому что если ты его купил даже за километр, то по пути что-то может случиться. Он может себе копыта обломать или ногу себе подбить, этот барашек. Он уже будет негоден. И поэтому эти столы стояли во дворе язычников. Самый внешний уровень. Туда заводили этих животных, люди приходили, платили. Все было цивилизовано, хорошо организовано. И с точки зрения закона, вот поверьте мне, никаких проблем не было. Потому что так было в Ветхом Завете и так было всегда. И когда Иисус заходит и прогоняет этих самых торгующих, и говорит, чтобы здесь не продавали и не торговали. Это не просто он возмущается, что этого не было, а оно появилось, понимаете? Это то, что было всегда. И это не просто какой-то против храмовой коррупции какой-то, что они там деньги меняли. Вот об этом в Евангелии нигде не сказано. И как это связано со служением Христа? Это какой-то очень серьезный акт, то, что делает Христос. И вот, смотрите. Конечно, это действие, на мой взгляд, оно имеет, ну, символическое значение. Это не просто попытка исправить что-то там в храмовом богослужении. Знаете, некоторые говорят, что вот там животные мычали, блеяли, молиться мешали. Это, конечно, вообще не так, потому что там не просто животные мычали и блеяли, а там этих животных резали. То есть священникам передавали этого барана, подводили к храму, его надо было зарезать и разрезать на части, то есть его рассекали и сжигали. Вы представьте себе, какой там стоял шум, какой там стоял запах, и как там вообще было в этом Иерусалиме, какой там дух стоял в этом Иерусалиме, когда забивали десятки тысяч единиц скота в ограниченном пространстве и времени, и это все сжигалось. Ну, вот, это было грандиозное сооружение, вот 46 лет Ирод Великий его реконструировал, и, конечно, это вот было так. Что делает Христос? Вот здесь, в данном случае, идет очень важная параллель с книгой Захарии. Пророка Захарии – это послепленный пророк. И вот у Захарии в 14 главе есть одно очень интересное пророчество. Захария говорил, что когда придет Мессия и наступит день Господень, в Иерусалиме и в Иудее снимется граница между святым и несвятым, между священным и профанным, и все станет святым. И он говорит, все котлы в Иерусалиме и в Иудее станут как святыни Господу. И поэтому, он говорит, торговцы этими жертвами станут не нужны. Не будет больше торговца. Это признак чего? Это признак наступления некой новой мессианской эры, когда снимается граница между Богом и человеком. и вот эти жертвоприношения становятся ненужны. И здесь, конечно же, это действие имеет очень глубокий смысл. Когда Христос изгоняет этих самых торгующих, Он провозглашает тем самым начало некой новой эры взаимоотношений между Богом и человеком, когда прежнему храмовому порядку приходит конец. И не будет больше этих жертв, потому что Он сам принесет эту жертву, и люди будут поклоняться Богу в духе и истине. То есть эта тема дальше, она раскрывается. Это вот, смотрите, это первый тезис. Это вообще программное событие, программное значение. То есть, когда Христос останавливает богослужение у Иоанна, в контексте Евангелия от Иоанна, и изгоняет торгующих из храма, Он провозглашает конец храмового порядка, конец жертвоприношений, начало новой эры. Это раз. Смотрите, что происходит дальше. Конечно, это возмутительное событие, потому что он фактически останавливает службу. Конвейер останавливается, поскольку жертвы не продаются, и к нему иудеи говорят: «Ты на каком основании вот так себя ведешь? Кто дал тебе эту власть? Чем ты нам докажешь? Вот какой, где тот знак, который подтверждает такую твою исключительную власть над этим храмом?» То есть они, видимо, ничего не могут сделать с ним, потому что там толпа народа, за ним люди-то идут, вот. И они говорят: где они основания вообще? Что ты священник, ты кто ты вообще? Вот кем ты себя делаешь? Ты так по-хозяйски ведешь в этом храме? И ответ Христа очень интересный. Он говорит: хотите знак? Я вам дам. Вот этот храм разрушьте, и я вам его в 3 дня воздвигну. И, конечно, они смеются, потому что храм был грандиозным сооружением. Вот этот царь Ирод Великий, он 46 лет его отстраивал, он строился. Это одно из величайших сооружений древности было, неописуемой красоты. От него сейчас осталась только стена плача. И то она сейчас производит впечатление грандиозное. Высоченная такая стена. Это одно из внешних стен вот этого храма. Сам-то храм разрушен. Как и ты можешь его за 3 дня вообще разрушить? И тем более за 3 дня воздвигнуть? И, конечно, здесь тоже эти слова Христа, они... Ну, евангелист поясняет, что это был намек на его распятие. И получается... Что в чем состоит, что есть подтверждение, самое главное подтверждение, самый главный знак, что Он есть Сын Божий, Христос. Его чудеса? Нет. Его какие-то слова? А вот нет. Самым главным подтверждением, что Он есть истинный Сын Божий, является Его крест. Потому что на кресте он восходит на крест осознанно и добровольно во исполнение воли Отца ради спасения мира. И поэтому именно крест является подтверждением, крест и воскресение – это подтверждение того, что он есть истинный Сын Божий. И здесь, смотрите, значит, что делает Христос? Снова относится, идет отнесение к его часу, ради которого он пришел. И дальше евангелист-то нам что говорит? Он это говорил о храме своего тела. Если теперь уже будет новая эра, в котором храма уже не будет, и эту эру Христос открывает через свою жертву, то что занимает место храма? Где же это место присутствия Бога? И вот здесь оказывается, что этим новым храмом, новым алтарем, местом присутствия Бога в Израиле и в человечестве становится сам Христос. И через единство со Христом мы входим в общение с Богом. Вот такие удивительные вещи открываются вот в этом маленьком эпизоде. Давайте немножко подытожим. такой просто маленький тезисно итог. Вот о чем говорит этот эпизод, когда он приходит, изгоняет торгующих из храма и говорит, что разрушьте этот храм на третий день, и в третий день я его воздвигну. Три вещи. Евангелист как бы нам указывает вот в этом тексте. Первая вещь – это то, что цель Христа, в чем же она состоит? В том, чтобы открыть новую эру отношений с Богом, которая означает, что снимает, вот это разделение между Богом и людьми снимается, и прежний храмовый порядок с его жертвоприношениями, он упраздняется. После жертвы Христовой в нем уже нет нужды. Вторая вещь – это на чем основано вот это притязание Христа, что Он может это сделать, и что Он есть истинный Сын Божий, а то, что Он во исполнении воли Отца жизнь свою отдает ради спасения мира. И третий момент. После Его жертвы этим местом присутствия Бога в нашем мире становится Сам Христос. И Церковь есть Его тело. Вот она реальность Царства Божьего. Вот она реальность будущего мира. Вот. Если в Кане Галилейской просто мы видим, заявляется, что вот она цель, час Христа еще не пришел, вот тут уже содержание, что он должен прийти, в чем его истинная цель, раскрывается. То есть это событие, Анна Дмитриевна, оно имеет программное значение. Программное значение для евангелиста Иоанна. И поэтому обычно программа, это знаете, как, вот, допустим, человек собирается изменить что-то в нашем мире, он становится царем, президентом, еще кем-то, и он делает программное заявление, что мы изменим, что я сделаю, какие реформы я проведу, вот в чем моя программа. И вот здесь это событие имеет программный смысл, поэтому Иоанн его помещает в самое начало.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за ваш рассказ. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.